Мы с вами прочитаем из первого послания к Тимофею, 6 глава. Первое послание к Тимофею, 6 глава. И мы с вами прочитаем 6 по 10 стихи. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 6 по 10 стихи. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол – сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и самих себя подвергли многим скорбям. Помолимся. Боже наш, приходим к Тебе, благодарим Тебя за Твое Слово. И мы молимся Тебе и просим, Господи, благослови, чтобы Твое Слово, оно было ясным и понятным для нас. Отец, мы нуждаемся в том, чтобы Твоя благодать коснулась сердца каждого из нас. Мы просим Тебя, Боже, будь прославлен, чтобы это Слово, оно стало живым и действенным, преобразило бы жизнь каждого из нас. Отец и Сын и Дух Святой, просим Тебя. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Друзья мои, ну, во-первых, в прошлый раз нас не было, мы были на конференции, там Лариса, Катя, они говорили, ну, а я так вот просто сбоку припеку, как бесплатное приложение. Но единственное, что я понимаю, и это то, что я всегда говорил, и это еще раз мне подтвердило, я очень люблю нашу церковь и хочу быть здесь больше нигде. Вступление, которое у меня будет сейчас, это фрагмент из рассказа Льва Николаевича Толстого. Я хотел его поменьше сделать, но, к сожалению, чтобы вот какую-то картинку побольше, поэтому мне пришлось побольше фрагмент. Стал Пахом разузнавать, где купить земле вечность. Заезжает раз к Пахому купец проезжий на двор покормиться. Попили чайку, поговорили, рассказывает купец, что едет из дальних башкир. Там, рассказывает, купил у башкирцев земли 1005 десятин. И стало всего 1000 рублей. Стал расспрашивать Пахом. Рассказал купец. Только, говорит, стариков ублаготворил, халатов, ковров раздал 100 рублей, да цыбик чаю, да попоил венцом, кто пьет, и по 20 копеек за десятину взял, показывает купчу. Расспросил Пахом, как проехать, и как только проводил купца, собираться сам ехать стал. Заехали в город, купили чаю, цыбик, подарков, вина, все, как купец сказал. Ехали, ехали, верст 500 отъехали, на 7-е сутки приехали в башкирскую кочевку. Достал Пахом из тарантаса подарки, стал башкирцам раздавать. Одарил Пахом башкирцев подарками и чай разделил. Обрадовались башкирцы, лопотали, лопотали промеж себя. Потом велели переводчику говорить. Велят говорить, говорит, они тебе сказать, что за твое добро рады тебе сколько хочешь земли отдать. Только рукой покажи, какую. Твоя будет. Вдруг идет человек в шапке лисьей. Замолчали все и встали. И говорит переводчик, это старшина самый. Сейчас достал Пахом лучше халат, поднес старшине и еще чаю в 5 фунтов. Принял старшина, сел на первое место. И сейчас стали говорить ему что-то башкирцы. Слушал, слушал, старшина кивнул головой, чтобы они замолчали, и стал говорить Пахому по-русски. Что же, говорит, можно, бери, к тебе полюбится, земли много. Благодарим вас, говорит, на добром слове, земли у вас много, а ведь мне немножко надо. Только бы мне знать, какая моя будет. Уж как-нибудь все-таки отмерить, да закрепить за мной надо, а то в смерти в животе Бог волен, вы добрые люди даете, а придется, дети ваши отнимут. Правда твоя, говорит старшина, закрепить можно. У нас и писарь есть, и город поедем, и все печати приложим. А какая цена будет, говорит Пахом? Цена у нас одна, 1000 рублей день. Не понял Пахом. Какая же это мера, день? Сколько в ней десятин будет? Мы этого, говорит, не умеем считать. А мы за день продаем. Сколько пойдешь за день, то и твое. А цена дню 1000 рублей. Удивился Пахом. Так это же, говорит, за день обойти земли много будет. Засмеялся старшина. Вся твоя, говорит. Только один уговор. Если назад не придешь к тому месту, с которого возьмешься, пропали твои деньги. Приехали в степь. Заря занимается. Въехали на бугорок по-башкирски на Шихан. Подошел старшина к Пахому, показал рукой. Вот, говорит, вся наша. Что глазом окинешь? Выбирай любую. Разгорелись у Пахома глаза. Земля вся ковыльная, ровная, как ладонь, черная, как мак. А где лощинка, так разнотравие, трава по груди. Снял старшина шапку лисью, поставил на землю. Вот, говорит, метка будет. Отсюда пойди, сюда приходи. Что обойдешь, все твое будет. Вынул Пахом деньги, положил на шапку, снял кафтан. В одной поддевке остался, припоясался потуже под брюхо, кушаком подтянулся. Сумочку с хлебом за пазуху положил, баклажку с водой к кушаку привязал, подтянул голенище, взял скрепку работника и собрался идти. Пошел Пахом, не тихо, не скоро, отошел с версту, остановился, вырыл ямку. Пошел дальше. Идет, шагу прибавляет, отошел еще, вырыл другую ямку. Оглянулся Пахом, угадывает, что верст 5 прошел, согреваться стал. Снял поддевку, вскинул на плечо, пошел дальше. Отошел еще 5 верст, тепло стало. Взглянул на солнышко, уже время завтрака. Рано еще заворачивает, думает Пахом, дай только разуюсь. Присел, разулся, сапоги за пояс, пошел дальше. Легко идти стало. Думает, дай пройду еще верст 5, тогда влево загибать стану. Место-то очень хорошее, кидать жалко. Что дальше, то лучше. Пошел еще напрямик, оглянулся. Шихан уже чуть видно, и народ как мураши, на нем чернеется, что-то блестит. Ну, думает Пахом, в эту сторону довольно забрал. Надо загибать, да и разопрел, пить хочется. Остановился, вырыл ямку побольше, отвязал баклажку, напился и загнул влево. Шел он, шел, трава пришла, высокая, жарко стало. Стал Пахом уставать. Поглядел он на солнышко, видит, самый обед. Присел, отдохнул, пошел дальше. Сначала легко пошел, от еды сил прибавилось, да уж жарко стало. Прошел еще он по этой стороне, хотел уже загибать влево, а глядь, лощинка пошла сырая, жаль бросать. Думает, эх, тут лен хороший уродится. Пошел прямо, захватил лощинку, выкопал ей ямку. Оглянулся потом Пахом на Шихан. От тепла все затуманило, скачается в воздухе сквозь мару. Только виднеются люди на Шихане, верст 15 до них будет. Ну, думает Пахом, длины взял, хорошо, надо эту покороче взять. Пошел в третью сторону, стал шагу прибавлять, солнце уже к полднику подходит. По третьей стороне еще прошел 2 версты. И до места все же верст 15. Нет, думает, кривая дача будет, и надо прямиком поспевать, не забрать бы лишнего. Идет Пахом прямо на Шихан, и тяжело ему уже стало. Разопрел, и ноги босиком изрезал, и отбил. Да пока подкашиваться стали, отдохнуть хочется, а нельзя. Не поспеешь дойти до заката, солнце не ждет, все опускается да опускается. Эх, думает, не ошибся ли, немного ли забрал? Как же тут поспеешь? Взглянет вперед на Шихан, взглянет на солнце, до места далеко. А солнце уже недалеко до края. Идет так Пахом, трудно ему, а все прибавляет да прибавляет шагу. Шел-шел, да все далеко, побежал рысью, бросил поддевку, сапоги, баклажку, шапку бросил, только скрепку держит, да ей подпирается. Эх, думает, позарился я, все дело загубил, не добегу до захата. И еще хуже ему от страха, дух захватывает, бежит Пахом, рубаха да портки, от пота к телу липнут, во рту пересохло, в груди, как мехи кузнечные, раздуваются, а сердце молотком бьет, ноги аж не свои, подламываются. Жутко стало Пахому. Как бы не помереть с натуги. Помереть боится. Остановиться не может. Сколько, думает, пробежал, а теперь остановиться. Дураком зовут. Бежал, бежал, подбежал уже близко. Слышит, башкиры гайкают на него. Визжат. А от крика ихнего еще пуще сердце разгорается. Бежит Пахом из последних сил. А солнце уже к краю подходит. И туман за туман зашло. Большое, красное, кровяное стало. И вот закатываться стало. Солнце близко, а до места уже недалеко. Видит шапку лисью на земле, и деньги на ней видит. Видит и старшину, видит, как он сидит, руками за пузо держится. Земли, думает, много. Да не привет ли Бог на ней жить. Ох, погубил я себя, думает, не добегу. Взглянул Пахом на солнце, а оно до земли дошло. Уже краешком заходить стало, и дугой к краю врезалось. Отдался из последних сил Пахом. Навалился вперед всем телом, на силу ноги поспевать. Подставляет, поспевает, чтобы не упасть. Бежит Пахом к Шихану. Вдруг стало темно. Оглянулся, уже зашло солнце. Ахнул Пахом, Пропали, думает, мои труды. Хотел уже остановиться. Да слышат, гайкают еще башкирцы. И вспомнил, что внизу ему кажется, что зашло. А с Шихана еще не зашло солнце. Надулся пахом, вбежал на Шихан. На Шихане еще светло. Вбежал пахом, видит шапка. Перед шапкой сидит старшина, гогочет, руками за пузо держится. Вспомнил пахом сон, ахнул. Подкосились ноги. Упал он наперед, руками до шапки достал. «Ай, молодец!» – закричал старшина. «Много земли завладел!» Подбежал работник пахомов, хотел поднять его, а у него изо рта кровь течет, и он мертвый лежит. Пощелкали языками башкирцы, пожалели. Поднял работник скрепку, выкопал пахому могилу. Ровно настолько он от ног до головы захватил 3 аршина. Каждому из нас хочется своего счастья. И кажется, что если бы у него было чуть побольше земли, или если бы у него была бы своя семья, или если бы у него здоровье было богатырское, вот тогда бы он был бы по-настоящему счастлив. Вот тогда бы он был бы тем человеком, который бы мог сказать: «Все, я доволен, я счастлив». Однако неудовлетворенность – это то, что постоянно присутствует в жизни человека. Это то, что кажется, что ты сейчас вот ухватишь, как птицу феникс за хвост, а он нет, она выскользает. Вы помните, в притчах в 30 главе написано: «У ненасытимости 2 дочери, давай, давай». И кажется, что вот-вот сейчас моя мечта, она осуществится, и это принесет мне счастье. Однако вот чувство насыщения, оно так быстро исчезает. Оно не остается. Оно пропадает куда-то. И быть счастливым – это великое благо, но оно происходит от внутреннего удовольствия. Это происходит от того, что я испытываю, что все в моей жизни идет правильно. И вопрос, который возникает у меня: а что же мне нужно сделать для того, чтобы я испытывал это внутреннее удовлетворение? Что же нужно сделать мне и вам, чтобы быть по-настоящему счастливым? По крайней мере, 2 вечных истины, которые мне хотелось бы показать вам в этом тексте, которые помогут нам обрести это удовлетворение и чувствовать себя счастливыми. Во-первых, человек Божий может быть счастливым независимо от обстоятельств. И 2-я истина. Неудовлетворенность является величайшим из всех грехов. Итак, 1-я истина, которая поможет мне и вам быть счастливыми. Человек Божий может быть счастливым независимо от обстоятельств. Давайте с вами посмотрим еще раз на 6 стих. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Когда апостол Павел размышляет об этом тексте или об этой истине, он не просто пишет какой-то богословский труд. Апостол Павел вдохновляет своего сотрудника, ученика, верного друга Тимофея, чтобы он мог основывать церковь, чтобы он мог строить ее. Он показывает Тимофею: «Тимофей, ты должен стать образцом для верных людей. Смотри, как ты должен жить». И посмотрите чуть выше, 5 стих. То, с чем приходится Тимофею сражаться, это люди, которые думают, что будто благочестие служит для прибытка. Это люди, в 3 стихе, которые думают, что учение Господа Иисуса Христа, оно не нужно. И здесь апостол Павел показывает: нет, благочестие, оно не служит для прибытка. И Тимофею, ему нужно решать эти сложные вопросы, ему нужно показать, как же Божий человек может быть счастливым. И здесь 6 стих. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Это как бы вот такой фундаментальный текст, который охватывает собой вот этот абзац. Смотрите, Павел говорит: великое приобретение, прибыток. То же самое слово, которое в 5 стихе. Люди думают, что горы серебра или золота, они послужат им для счастья. И здесь Павел говорит: великое приобретение, то, что ты получаешь, настоящий достаток, определяется не количеством счета денег у тебя на счету, не маркой машины, на которой ты передвигаешься, не размером квартиры, в которой ты живешь. Он измеряется в другом, в духовном эквиваленте. Настоящий достаток определяется, посмотрите, благочестием и довольством. И интересно здесь, Павел говорит, великое приобретение быть благочестивым. Или по-другому, иметь эту набожность, почтительность, добродетель, когда ты уподобляешься Богу. Осознание по-другому, кто есть Бог, и когда ты ставишь себя на должное место. И вот понимание, кто есть Бог, или почтение перед Ним, в сочетании с довольством, и это означает великое приобретение. И я когда думаю, что люди обычно довольны тем, когда они понимают, кто я есть. Это дает им некий статус, некое положение. Но здесь апостол Павел говорит, великое приобретение – это то, когда ты понимаешь, кто ты есть перед Богом. И когда ты понимаешь, все, что Он делает в моей жизни, и это хорошо. Люди обычно хотят из себя Бога мнить, когда ради них все крутится, когда их нужды удовлетворяются. Но Бог сотворил человека для другой цели совершенно. Бог сотворил человека для того, чтобы он стоял перед Ним и служил другим, чтобы его жизнь была сосредоточена ввысь и вовне. Для такого человека не деньги являются мерилом счастья, не его положение, а то, как он перед Богом ходит, и то, что для него важно. Посмотрите, здесь апостол Павел говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Наше довольство, оно соприкасается с нашим смирением перед Богом. Или оно исходит оттуда. Когда я понимаю, Бог над всем, и Он делает все, что Он хочет. Когда люди говорят, Господи, но ты со мной поступаешь несправедливо, мы должны сказать, точно, Бог с тобой поступает несправедливо. Все, чего ты заслуживаешь преисподнее и наказание, но сейчас все, на что ты имеешь право претендовать, это не Божье благо, это Божий суд. И то, что Он тебе дает, это уже Его милость. На одной конференции я познакомился с одним человеком, он бизнесмен, и он интересно так сказал, а свое вообще представление по поводу довольства. Он говорит, люди, которые у нас занимаются бизнесом, они обычно ропщут, что их налоговые давят, пожарники приезжают, давят, те, другие там что-то хотят. Но он говорит, ну подожди, но ведь если к тебе приезжают контролирующие органы, и они нашли, что что-то не так, это значит, они показывают, что ты можешь это исправить, что ты можешь стать лучше. И он говорит, тогда я понимаю, что я могу стать сильнее, и это побуждает меня к тому, чтобы меняться. Вместо этого люди начинают ныть. Как плохо, почему все против меня? Я не могу нормально работать в таких обстоятельствах. Возможно, возможно. Но когда ты понимаешь, Бог над всем, Бог управляет абсолютно всем, и мое приобретение, мой достаток, мое благословение в том, что я понимаю, кто такой Бог и кто я, это меня очень сильно смиряет. Возможно, кто-то скажет, ой, но если такая истина, то, наверное, вообще не стоит вообще ничего делать. Стоит сложить ручки и просто плыть по течению. Ну, раз вот это великое приобретение. На самом деле, когда мы преклоняемся перед Богом, и у нас есть спокойное согласие с Божьим планом, с теми обстоятельствами, которые Он допускает до нас, тогда мы спокойны в том, что происходит в нашей жизни, что не зависит от нас. Мы говорим, Господи, я это не могу контролировать. Я не могу контролировать этого или того человека. Я не могу контролировать погоду. Я не могу контролировать много вещей в моей жизни. И поэтому я здесь спокоен. Но есть моя ответственность, и здесь я должен прикладывать свои усилия. Посмотрите чуть дальше, 11 стих. Ты же человек Божий. Ну, просто пассивный будь. Сложи свои ручки. Нет. Убегай сего и преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Человек Божий, ты, когда знаешь Божие право на твою жизнь, когда ты понимаешь, что Он руководит всем, тогда ты прикладываешь усилия для того, чтобы быть и преуспевать в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. Ты понимаешь это. Казалось бы, это очень простая истина. Друзья мои, ну не так ли? Бог управляет всем. Он над всем. Он знает все. Но не далее, чем две недели назад мы поехали в Кострому. Там вот на выходные, на пятницу, субботу. Нам нужно было быть там на конференции. Я думаю, так, весь народ поедет из Москвы. Значит, нам нужно выехать часов в 5, чтобы проехать пробки. Я встал, смотрю по навигатору, кое-где только красненькие. И говорю, давайте быстрее, быстрее, чтобы нам успеть проехать. Мы прекрасно проскочили Москву, и вот подъезжаем к МКАДу, и там пробка такая, что просто все стоит. Я посмотрел в навигаторе, все коричневое, не красное, коричневое, то есть вообще не двигается никуда. И все в моей душе, это просто буря целая. Куда они все прутся? Что это такое? Я стал роптать на свою жену, на свою семью, которые долго собирались. Почему мы так вот едем? Люди, которые там не могут дорогу сделать, и это Ярославское шоссе, вот все оно стоит. Я думаю, Господь, ну как же так? Ну почему мы на дело Твое движемся, и вот так вот происходит? Казалось бы, очень простая истина. Я понимаю, кто такой Бог. Я смиряюсь перед Ним. Я имею это довольство. Я имею это смирение перед Ним. А нет, в моей практической жизни все получается почему-то по-другому. Я бы даже сказал, что больше. Тогда, когда мы получаем от людей зло, то нам начинает казаться, Бог почему-то забыл про меня. Он меня оставил, я недостоин, чтобы так ко мне относились. Бог, пожалуйста, измени эти обстоятельства. Однако напоминайте себе простую истину. Великое приобретение, прибыток, бонусы, достаток, польза – это не внешние блага, которыми вы можете пользоваться. Это ваше преклонение и смирение перед Богом, что Он управляет всем. Итак, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Помните, что ваше счастье, оно не зависит от материальных вещей. Во-вторых, напоминайте себе, что рай на земле, он невозможен. Посмотрите, пожалуйста, 7 стих. «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно ничего не можем и вынести из него». Когда мы читаем книгу «Екклезиаст», мудрый Соломон сказал удивительную фразу. «Бог вложил вечность в сердца людей». Мы созданы для того, чтобы получать радость и наслаждение от общения с Богом. И со времен грехопадения человек живет так, чтобы жить вечно. Он не думает о том, что моя жизнь, она здесь закончится. Ему хочется жить вечно. И это хорошо. Но посмотрите, основная проблема, она заключается вот в чем. Человек думает, что я могу построить свой рай здесь, на земле. И поэтому я прикладываю к этому все усилия. На самом деле, когда мы читаем этот текст, мы ничего не принесли в этот мир, ничего не можем унести. Это показывает, человек проходит в этом мире как транзитный пассажир. Он не остановится здесь. Ничего не является для нас вечным и ценным. Мы не можем здесь построить рай и остаться в нем навечно. Мы ничего не принесли в этот мир. То есть, когда мы родились, вместе с нашим рождением мы не принесли сюда никакого имущества, никаких прав, никакого статуса. Единственный человек, который мог бы гордиться своим статусом, положением, это Господь Иисус Христос. Потому что Он таким существовал всегда. И мы не такие люди. В книге Екклезиаст написано, как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, чтобы он мог понести в руке своей. Младенец ничем не отличается от богатого человека. Младенец бедного от младенца богатого. Мы ничего не можем вынести. Мудрый Соломон в притчах 27-24 говорит, «Богатство не навек, да и власть разве из рода в род?» Посмотрите, когда человек умирает, у него руки разжаты. Он ничего не может взять в этих руках и унести с собой. Абсолютно ничего. Давайте задам вопрос. А что же происходит, если человек все-таки пытается построить рай здесь на земле? Во-первых, в его сердце поселяется страх. Страх, что жизнь пройдет каким-то образом мимо него. Страх, что он не получит всего того, что он мог бы получить, или испытать всего того, что он мог бы испытать. Страх о чувстве сожаления, что он не получит ту мечту, о которой он мечтал. Страх, который будет сопровождаться с тревогой всегда. А что если я? Или а что если я не? И в этом состоянии человек пребывает вечно, что он будет лишен чего-то, что он не получит благословения. Во-вторых, когда человек пытается построить здесь свое царство, его Бог кажется ему где-то далеким. Он уже не заботится о нем. Он сам строит свое царство. И в-третьих, он пытается построить свое счастье вне Создателя, вне Бога. Но посмотрите, люди тратят время. Они планируют очередное путешествие. Они думают, что это принесет им желанное удовольствие. Мне понравилось, однажды один знакомый мой, он говорит, знаешь, я проехал уже так много городов в Европе, и они у меня сливаются. Мне кажется, что как будто бы все похожи один на другой. Каждый раз он едет и мечтает, что это принесет ему удовольствие и счастье. Но когда он возвращается, кажется, что это была всего лишь обычная поездка. Груды нажитого нами имущества громоздятся как памятник несбывшимся желаниям и мечтам. Наши приключения и путешествия складываются в повесть о вечной неудовлетворенности. И интересно, хотя люди в церкви, они понимают, действительно, ничто материально не может принести им удовлетворение, но вместе с тем они также отчаянно прикладывают усилия для того, чтобы удержать это счастье. Друзья мои, Бог поселил нас в этом мире не для того, чтобы мы построили здесь рай. Совсем другая цель. Мы здесь для того, чтобы приготовиться к небесам. И неблагоприятные обстоятельства здесь только для того, чтобы подготовить вас к миру грядущему, чтобы поменять ваш характер, чтобы вы стали теми, кто готовы жить в небесах. К сожалению, мы очень часто забываем о небесах. И вместо того, мы оглядываемся на свой бумажник, открываем его, и смотрим по сторонам, нет ли чего-нибудь такого, что могло бы принести нам счастье, что могло бы удовлетворить нас. И именно поэтому мы переходим от одного приобретения к другому, надеясь на то, что это принесет нам желанный рай. Друзья мои, истина очень простая. Ничего в этом мире не сможет принести вам счастье, настоящее удовлетворение или радость. И сегодня нужно посмотреть правде в глаза и сказать, подожди, какое царство я строю? Чье царство я строю? К сожалению, люди даже в религиозной обстановке, они могут пытаться построить свое царство. Я хочу, чтобы меня уважали. Я хочу, чтобы у меня был статус. Я хочу, чтобы со мной считались, в конце концов. Я хочу быть кем-то, ну, значимым, по крайней мере, здесь у нас в церкви. Я хочу, чтобы было мое маленькое Викторово царство. Знаете, когда мы читаем, например, Евангелие от Луки, 16 главу, мы понимаем, что жизнь нам дана для того, чтобы вложить ее в правильное направление. И мне нравится одно слово, которое описывает вот эту небесную валюту. Я это называю отношения. Бог дал нам эту жизнь для того, чтобы строить отношения с людьми, чтобы эти отношения приводили людей ко Христу, помогали им меняться. Бог оставил нам здесь жизнь для того, чтобы наши отношения со Христом, они менялись, для того, чтобы мы все больше и больше могли наслаждаться Христом и получать радость от общения с Ним. Итак, внешнее, материальное, все, что мы видим, никогда не может принести мне настоящее удовольствие. И напоминайте себе, в-третьих, что даже самым малым мы можем быть довольны и счастливы. Посмотрите 8 стих. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Апостол Павел обращается к самым минимальным вещам, которые могли бы быть на Ближнем Востоке. То есть невозможно прожить без еды. Питание и одежда – это вот то, что нужно. Вот эта одежда – это покрывало, такой халат, который одновременно служил и матрасом, и одеялом. Без него просто невозможно было бы выжить в те времена, когда холодно в Палестине. Когда мы читаем этот текст, мы могли бы, наверное, сказать: «Павел, подожди, здесь ты ошибся. Имея пропитание, наверное, ты имеешь в виду, что имея свежую горячую еду на каждый день, любимую, полезную, мы можем быть довольны. Или, может быть, если я ем еду без ГМО, ну и вот тогда я могу быть довольным. А если жена мне подает вчерашний суп на ужин, ну нет, как я могу быть этим довольным? А как насчет моей одежды? Господи, ну если бы вот здесь бы ты написал, но имея модную куртку или обувь, тогда я могу быть доволен. А если мне нечего одеть, потому что я последние 2 месяца не был в магазине, Господи, как я могу быть доволен этим?» Нам кажется, что Павел здесь ошибся. На самом деле Павел говорит о минимальных вещах, которые просто поддерживают нашу жизнь, которые не дают нам умереть. Когда я размышляю над этим текстом, я думаю: «Павел, а почему ты здесь не написал ничего про дом, про квартиру в Москве? Имея квартиру в Москве, будем довольны». Но посмотрите, Иисус, Евангелие от Луки, 9 главе, 58 стихе, Он говорит: «Я не имею даже где преклонить голову». Иисус, самый великий из людей, пример из примеров, Он говорит: «Я странник, и поэтому это не влияет на то, доволен я или нет. Я могу быть Богу благодарна за самое малое». Почему? У Бога есть свой план, и я смиряюсь перед Ним. А все то малое, что у меня есть, это уже достаточно для жизни. Несколько дней назад я размышлял, когда над этим текстом, и Бог меня вот достаточно серьезно обличил. Я вырос в семье, где много детей. У нас 8 детей в семье. Я люблю детей, мне бы хотелось детей. Господь нам не дает. И я всегда ощущал некую незавершенность. И роптал, и говорил: «Господи, ну почему так?» На самом деле, когда я читаю этот текст, я понимаю: нет, я не имею на это никаких прав. Имея даже 2 детей, я должен сказать: «Господь, какой ты благий! Насколько велика твоя любовь! Ты дал мне 2 прекрасных дитя. И это его благодать и милость». Знаете, мне кажется, верующим людям очень сильно не хватает благодарности. Когда вы начинаете молиться Богу, мы обычно начинаем, может быть, мы молимся, и есть там благодарность, но обычно это очень маленькая часть нашей молитвы. Больше гораздо это наша просьба к Богу. Когда у вас 15 тысяч зарплата, и вы думаете: «Господи, разве за это можно благодарить? На эти деньги вообще невозможно даже существовать». Но вы можете благодарить Бога за то, что Он дает вам то, что сейчас пока есть. Вы можете благодарить Бога за то, что у вас есть руки и ноги. И даже тогда, когда вам жена подала вчерашнюю картошку, вы можете благодарить Бога и говорить: «Господь, спасибо Тебе, у меня есть, что есть». Посмотрите, назначение материального мира – это как указательный палец, который направляет нас в небеса. Он должен показать нам туда, где настоящее наше сокровище. Наш мир никогда не станет нашим спасителем. Наш мир никогда не доставит нам истинное счастье и удовлетворение. Только в Боге, в общении с Ним мы можем иметь настоящую радость. Только Он способен удовлетворить жажду вашего сердца. Возможно, кто-то скажет: «Да мне ничего не надо, я о себе не забочусь, я все прикладываю, все усилия, чтобы моим детям было хорошо, я о них забочусь, я-то, да ладно, я помру, я хочу все детям оставить». Знаете, когда я подумал, вот в этой логике есть большой изъян. И он вот в чем заключается. Представьте себе, приходит муж, и жена спрашивает, ну что, где деньги? И он какие-то там рассказывает сказки. Жена недовольна. Она говорит, ты наших детей оставляешь, вот на что я буду оплачивать им музыкальную школу? То или другое, или пятое, десятое. И чему мы учим детей в этот момент? Дети, вы самое важное, что есть в этом мире. И ваше обеспечение – это самое важное. Поэтому вы можете быть недовольными своим отцом, вы можете быть недовольными Богом, вы можете быть недовольным всем. Мы формируем в ребенке вот этот дух критицизма, скепсиса, недовольства. Когда муж высказывает свое недовольство жене. Жена, что ты не убрала? Ты вообще чем целый день дома занималась? Что он делает? Я учу своего ребенка. Ты можешь быть недовольным и Богом, и всеми остальными. Друзья, я не говорю о том, что нужно мириться с грехами. Я не говорю о том, что нам не нужно обличать или помогать согрешающим человеку. Я говорю о том, что в тот момент, даже когда мы это будем делать, мы не будем преследовать личные интересы. Мы будем преследовать интересы этого согрешающего человека, его отношений с Богом, вертикальных отношений. Итак, когда мы говорим с вами о счастье, то помните, что этот внешний мир, материальный мир, никогда не сможет дать вам счастье. Поэтому сосредоточься на своем характере. Поэтому помни, что рай на земле невозможен. Поэтому старайся быть довольно малым. Но есть и вторая истина, которая в этом тексте заключена. Вторая вечная истина. Неудовлетворенность является одним из величайших грехов, ужаснейших грехов. Вопрос, который задаю я себе. А почему же неудовлетворенность является величайшим грехом? Смотрите, 9 стих. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Когда у людей есть желание обогащаться, то мысль их работает следующим образом. Деньги – это самый простой способ осчастливить себя. Когда у меня есть деньги, то я могу себе ни в чем не отказывать. Когда у меня есть деньги, я могу купить любые материальные средства или услуги. Все, что я вижу. Когда у меня есть деньги, я могу поехать, куда я хочу. Когда у меня есть деньги, люди меня ценят. Они меня уважают. Это заставляет окружающих смотреть с почетом, с завистью даже. Благодаря деньгам я могу ни от кого не зависеть. И кажется, что деньги могут принести тебе счастье. Кажется, что, имея деньги, ты можешь обрести то, что у тебя выскользает из рук. И именно поэтому люди так радуются, когда им дают неожиданно прибавку к зарплате. Они думают, ух ты, я рассчитывал на столько, а теперь у меня больше. Ух ты, вот я на эту разницу-то могу вот что сделать. Почему дети так радуются, когда они вдруг находят 100 рублей на земле? Я могу на них вот это и вот это купить. И это очень понятно. Почему люди рыскают по интернету в поисках скидок? Да потому что, когда они нашли, они понимают, ух ты, вот это разница. Это же все у меня в карманах осядет. Я могу сделать вот это и вот это на них. Это все очень ясно, логично. Представьте себе, если бы вы вдруг могли выиграть какую-нибудь лотерею. У вас нет ничего, и вдруг миллионы на вас свалились с неба. Рассказывают про одну семью. В 2001 году безработная семья из Уфы, Надежда и Рустам Мухаммедзятовы, выиграли лотерею «Бинго-шоу». Они выиграли 29 миллионов рублей. То есть ставку сделали спонтанно, совершенно, и вот выиграли 29 миллионов. Представьте себе на месте этих людей. Как бы вы себя ощущали? Ух ты, 29 миллионов, да? Получив деньги, пара стала вести затворническую жизнь. Ну, конечно, а вдруг кто-нибудь деньги отберет? Это понятно. И главным развлечением стал алкоголь. Часть выигранной суммы супруги потратили на недвижимость. Они купили две квартиры в центре города. Остальными деньгами распоряжались, по словам соседей, по настроению. Давали в долг, выплачивали за друзей и знакомых кредиты. Спустя 5 лет состояние было полностью потрачено. В интервью газете «Комсомольская правда» Надежда Мухамедзятова, она призналась, что выигрыш в лотерею не принес ей счастья. И она сказала следующее. «Лучше бы я ничего не выигрывала». В 2006 году эта женщина умерла, и последние несколько месяцев до трагедии пара жила в полной нищете. Люди, которые планируют, что деньги принесут им счастье, на самом деле они быстро разочаровываются в этом. Они понимают, деньги не приносят счастья, и даже их количество. И посмотрите, что Павел пишет. Он говорит о том, что те, кто желают обогащаться, они впадают в искушение. Недовольство, оно втягивает человека в искушение. Он оказывается на территории врага. На территории врага душ человеческих, и он там может потерпеть величайшее поражение. Он попадает в сеть, буквально в ловушку, селок, из которого он не может выбраться. Хотя внешне кажется все очень хорошо. Бог человека благословляет, у него бизнес развивается, все вроде бы классно. Но если бы вы заглянули в сердце такого человека, вы бы увидели, он запутался в материализме. Бога как ценности в сердце такого человека нет. Более того, Павел здесь пишет, эти люди спускаются в безрассудные и вредные похоти. Это слово мне очень нравится, мы его часто употребляем, эпитумия. То есть обычное желание, оно вдруг становится управляющим, оно вдруг руководит жизнью человека. И то, что человеку кажется, вот для меня это самое важное, и все в его жизни подчиняется этому. Но если бы он посмотрел с точки зрения вечности на эти свои желания, он понял бы, это абсолютно бессмысленные, нелогичные похоти. Более того, они вредные, они принесут вред душе. И человек, смотрите здесь, он погружается в бедствие и пагубу. То есть он погружается в разорение, как внешнее физическое, так и внутреннее, духовное. Вспомните Ахана. Он увидел синарскую одежду, слиток золота, слиток серебра, и он подумал, о, вот это принесет мне счастье. Это то, что мне нужно. Однако это принесло ему уничтожение. Вспомните Иуду. 30 серебряников. Он думал, эх, вот если бы у меня в кармане звенела месячная зарплата, это было бы классно. Это принесло ему уничтожение. Осуждает ли Павел здесь вообще богатство само по себе? Нет. Аскетизму на это даже и нет намека. Посмотрите, в 4 главе, в 3 стихе, «А запрещающих вступать в брак, употреблять в пищу то, что Бог сотворил, чтобы верные и познавшие истину вкушали с благодарением, таких нужно отвращаться». Павел говорит, само по себе богатство – это не что-то такое плохое. Народ Божий, мне очень хотелось бы, чтобы вы увидели, что желание приобрести, иметь что-то, что в этом мире, если это начинает вами руководить, это обязательно приведет вас к разрушению. Обязательно. Почему? Потому что ваша ценность, она совсем в другом. То, что может удовлетворить вашу душу, это совсем в другом. Иногда мы не относимся к недовольству как к какому-то серьезному греху. Ну, подумаешь, он недоволен. Ну, всякого бывает. Но сегодня у него настроение плохое. Он, может быть, не с той ноги стал. Посмотрите, но когда мы читаем Библию, Писание, мы понимаем, недовольство – это не просто что-то такое легенькое, какой-то маленький грешок. Недовольство – это серьезный бунт, это серьезный вызов к Богу. Бог, я недоволен тобою, тем, что ты делаешь в моей жизни. И если вы находитесь на этом пути, помните, вы на пути к разрушению, вы на пути к духовному банкротству. К сожалению, я должен это сказать, я видел немало людей, немало, которых внешнее, материальное, видимое, что измеряется деньгами и что измеряется, может быть, славой, уважением, почетом, настолько захватывало, что эти люди, они оставляли все. Они оставляли все для того, чтобы это получить, приобрести. Друзья мои, помните ужасные последствия греха недовольства. И второе очень важное наблюдение здесь мы можем увидеть. Борись с корневой проблемой неудовлетворенности. Посмотрите 10 стих. «Ибо корень всех зол – серебролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и самих себя подвергли многим скорбям». Когда мы читаем здесь «корень всех зол – серебролюбие», мы понимаем, что само серебро, деньги, само по себе оно, в принципе, нейтральное. Но когда это все руководит моим эгоизмом, когда все это построено для того, чтобы удовлетворить мои собственные потребности, тогда это приводит к разрушению. Тогда это является вот этим корнем всех проблем. Когда человек живет ради эгоизма, то фактически его жизнь можно описать в четырех таких сферах. Первое, он говорит: «Я достоин этого». Я достоин. Я достоин того, чтобы жить ради самого себя. Представляете, как человек тогда тратит деньги? Он себе покупает какие-то девайсы, он думает о самом себе, он покупает себе какие-то игрушки, он тратит на поездки и на то, и на другое. Он достоин того, чтобы пользоваться этим. Он не думает абсолютно о ближних. Он не думает о том, что происходит в деле Божьем. В центре жизни он сам. Во-вторых, человек, который движим вот такими эгоистическими желаниями, он думает: мой список приоритетов, он правильный и ценный. Когда я просматриваю свой список приоритетов, я думаю: хорошо, почему вот именно на это я должен потратить деньги? Но, или почему именно здесь я должен получать уважение и почет? Почему здесь я должен быть кем-то ценным? Абсолютно. Абсолютно. Этого в Библии нигде нет. Но человек, у которого все управляется его эгоистическими желаниями, он говорит: я, мои правила, мои ценности, они самые верные. Человек, который живет для себя, он руководствуется принципом «я в первую очередь». Знаете, мне кажется, это лучше всего видно, когда вот, скажем, с какого-то большого шоссе есть съезд. И вот выстраиваются там еще 4 ряда, которые поворачивают направо. Как вы себя чувствуете, когда кто-то вдруг начинает вклиниваться? Без поворотников, вот просто вот вклинивается. Я начинаю сигналить: эй, ты баран, куда ты прешь, ты что? Почему так происходит? Ведь этот человек оказался впереди меня. Я должен быть первым, а он меня подвинул. Как это такое может быть? Нас задевает это мышление. Мы думаем: я должен быть в первую очередь. Мои нужды должны быть удовлетворены в первую очередь. Но на самом деле это просто безумие. Это источник всех зла. И в-четвертых, люди, у которых живут ради себя, они говорят: мои желания должны быть удовлетворены во что бы то ни стало. Я строю свое царство. Их молитва: Господи, да будет царство мое. Они не думают о том, чтобы Божие царство, Божьи планы были осуществлены. И посмотрите, Павел здесь пишет: ибо корень всех зол – серебролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры. Они отказались от верности Христу. Они стали любить мирское больше, чем Христа. Вместо упования на Бога и на Его ценности, они стали ставить себя мерилом своего счастья. Они больше уповают на свои деньги, на свои связи, на славу, чем на Христа. И посмотрите, здесь Павел говорит: эти люди самих себя подвергли многим скорбям. Буквально здесь интересное слово: они проткнули себя. То есть они похожи на такого тельца на вертеле, которого вот переворачивают и поджаривают. Они и сами себя повесили вот на этот вертел и медленно умирают. Друзья, мне хочется, чтобы сегодня мы с вами посмотрели на свое сердце и ответили на простой вопрос. А к чему прилеплено ваше сердце? К небесному или к земному? Как вы реагируете, когда вы не получаете то, что вы хотели бы? Что у вас возникает в душе? Когда вы не получаете повышение на работе? Или зарплата, которую вы действительно заслуживаете, казалось бы? Когда люди вас не ценят, когда вас задвигают? Когда просто обычные люди не говорят вам нормального доброго слова? Вы начинаете роптать, обвинять, требовать, ругаться, злиться. Посмотрите, серебролюбие – это не просто проблема денег. Мне не хочется, чтобы хотя бы кто-то отсюда вышел и сказал бы: «О, сегодня проповедь была не для меня, у меня нет денег». Друзья мои, это говорится о нашем отношении к материальным вещам, о том, что для меня является самым важным, самым ценным. Знаете, когда я размышлял об этом тексте, то Бог показывал мне все больше и больше тех стремлений и желаний, которые у меня есть в моем сердце. К сожалению, мы с вами живем вот как эти шизофреники. Мы понимаем, с одной стороны, Божию истину, мы понимаем, как нужно жить, как правильно жить. А с другой стороны, мы когда смотрим в свое сердце, то мы все больше и больше видим ужас греховности своего. Когда мне хочется просто получить от людей комфортной жизни, чтобы они меня уважали, чтобы они меня ценили. Как часто мне хочется распоряжаться деньгами по своему усмотрению, а не для того, чтобы Божье царство строилось. И я печалюсь, расстраиваюсь, когда это не получается. Как мне бы хотелось, чтобы люди удовлетворяли мои нужды, чтобы люди меня уважали, чтобы мой статус был непрекословен. И когда, вот если вы такой же, как я, если вы то же самое переживаете, что и я, то мы должны прийти к одной очень важной вещи, важной истине. Друзья, мне и вам нам нужна Божья благодать. Божья благодать, которая будет научать нас каждый раз, как нам поступать праведно и свято. Сегодня это наша молитва, которая может быть: «Господи, все понятно, все ясно, но научи меня жить не ради этого земного. Научи меня жить ради вечности. Научи меня восторгаться, глядя на то, кто ты есть, и радоваться тому, что ты делаешь в моей жизни. Научи меня любить ближних моих больше, чем самого себя. Научи меня и дай мне этот самоконтроль». Самое лучшее средство от недовольства – это наше желание служить другим, наше желание служить нашему Богу. Друзья мои, мне хотелось бы, чтобы вы увидели Бога, Бога, который управляет всем, который держит все, Бога великого, который говорит: «Я хочу, чтобы ты был доволен и рад тем, что я делаю в твоей жизни. Оно небольшое. Оно может быть не то, как ты ожидал, не такое счастье, которое бы ты хотел. Однако, тем не менее, это я делаю, говорит Бог». Однажды Клайв Стейплс Льюис, он сказал следующую фразу: «Если я нахожу, что мое желание не может быть осуществлено в этом мире, то самым вероятным объяснением должно быть, что я просто сотворен для другого мира». Друзья мои, если вы здесь видите, что ваши желания не удовлетворены, то самое простое объяснение – Бог сотворил вас для другого мира, не для этого мира. Все очень просто. На самом деле, качества Божьего человека, который счастлив, они описываются следующими характеристиками. Это благодарность, довольство, терпение, сострадание и готовность служить. Являетесь ли вы таким человеком? Человеком, в котором есть благодарность, довольство, терпение, сострадание, готовность служить. И это по-настоящему счастливый человек. Когда мы читаем с вами наш текст, мы понимаем, вот они, две простых истины. Божий человек может быть счастлив независимо от обстоятельств. И неудовлетворенность – это является серьезным грехом. И, возможно, вы также разочарованы своим христианством, как и я. И это хорошая, хорошая весть. Почему? Потому что для нас нужен Христос. Для нас нужен Спаситель. Для нас нужен крест. Для нас нужен тот, кто пришел, оставив славу небес. Кто принял на нас, на себя свою, нашу греховность. Кто пострадал ради нас. И чем больше мы видим свою собственную греховность, и чем больше мы видим Божью благодать, тем понимаем мы больше. Это крест, это Христос. Он пришел не за просто каких-то грешников, Он пришел пострадать за мои личные грехи, за твои личные грехи. И теперь мне не нужно считать свои заслуги и свои привилегии. Мне не нужно говорить, какой я классный, у меня все получается. Я живу не для этого мира. А мне можно сказать: Господи, к сожалению, я живу для этого мира порой. Но есть Ты, есть Твоя жертва. И я хочу, чтобы Твой крест, он еще ярче сиял для меня. Я хочу не просто жить для этих трех аршинов земли. Я хочу, чтобы Ты царствовал, и я царствовал вместе с Тобой. Чтобы моя молитва была: да будет царство Твое. Чтобы Ты был прославлен. Аминь.